Что-то реально найти, то есть надо десятки таких барахолок прожать, пока что-нибудь реально найдешь. Все вообще продумано.
Даже чайные кузнечики были.
Это все, вон, это не я. Я коней не ем, если что.
Я понимаю, да.
Да, да, баба народности из двух человек состоит, да, отлично.
Удивительная чистота, конечно. Чистота воздуха, воды.
Потрясающе. Как вообще такое могло быть?
Я не знаю, это случайно. Ну, сам выпить чай по-настоящему, это для меня большая радость. А, мы же нас снимают.
Нас снимают. Ну что, мы выезжаем из Амстердама вот с Галиной Сергеевной, которая пробралась сквозь почти закрытые границы Евросоюза. Сейчас поедем в Люксембург. Едем мы в Люксембург из Амстердама, из нашей чайной. Нам надо навестить Михаила Леонидовича Баева, отца-сооснователя российской чайной культуры. Мы, собственно, как продолжатели, скажем так, его дела. Нужно оказать как-то визит. Вот. И, ой, какая машина-то красивая. И сейчас поедем 400 километров через весь Люксембург, через всю Голландию, точнее, через кусочек Бельгии, и поедем в Люксембург, навестим его там, вот, и, может быть, даже чем-нибудь чай вместе попьем, ну, вообще, книжку мне подарить, вон она там лежит сзади, вот это я еще не успел подарить, погодка так себе, ну, а зато ехать будет спокойно и красиво. Кстати, вот на такие старые машины в Нидерландах гораздо ниже налог, там что-то вообще совсем невысокий, поэтому многие их держат чисто как для такого, по-моему, стаж 50 лет, что ли. Поэтому многие, да, держат их как машину выходного дня, но иногда некоторые даже ее эксплуатируют так достаточно регулярно, экономно, вот, ну и да, поддерживают. Появление на дорогах чего-то такого интересного. Нормально он так топит, блин, под соточку разогнался. Ну что, догони теперь. Вообще сейчас конец июня, видно, как Европа оживает. Тоже уже в Амстердаме куча номеров видно там из других стран, соседних там. Сегодня видели, ну, естественно, из Германии, понятно, но из Чехии, из Швейцарии. Вот, все как-то начинает куда-то ехать. Это не может не радовать. Причем, похоже, реально какой-то огромнейший отложенный спрос на вообще на все, то есть на отдых, на путешествия, на вечеринки. Как только открылись эти, вот сейчас размораживается вся история со странами уже. Вот, в конце месяца начинают уже мероприятия появляться, в конце июня. И получается, тоже безумно все забронировано, все билеты куплены, все вообще забито, вообще шикарно. Кстати, какой классный вот разбивочная такая штука, то есть трава растет. Никто ее не косит. Мне это очень нравится, причем такой прям луг такой между полосами встречной. Ощущение даже, как будто там специально сажают, потому что очень разные цветы растут. Вот такие вот замечательные чабани здесь, в Голландии. Кстати, зря вот говорят, что голландцы вообще абсолютно не имеют никакой чайной культуры. Это абсолютно неправда. То есть, смотрите, какая продуманная чабань со сливом, то есть по всей поверхности. То есть, все прям идеально. Чайные поля, пожалуйста. Ну, это такая особый чайный вид кукурузы. Да, вот тут все вообще продумано.
Даже чайные кузнечики были.
Да, в Учинзы вот только что.
Что происходит с людьми, когда тоска по Китаю не выходит?
Да, да, да. Приходится искать Китай везде вообще, где только можно. Пьем, кстати, мы отличнейший наш хуньюй, хунча, тайваньский, очень хорош, из нашего чайничка классный.
Из наших чашечек классных.
Да, из наших чашечек наших, кстати, вообще замечательно. Это, по-моему, у нас Юля, а нет, это Аня, Аня, ее печать. Кстати, кто не знает, вот такая себе печать, видите, это у нас Анна, наша художница, у меня печать себе даже пишет, пока еще не все так делают. У нас тут классно нарабатывается вот этот, да, вот гундаобэй. Он у нас из клуба, точнее, нет, из дома, из офиса. Очень сильно изменился по сравнению с тем, как он был когда новый. Чайничек тоже замечательный. Европейские расстояния, это, конечно, очень смешно. Если такое едешь, за 4 часа ты пересекаешь все Нидерланды, кусок Бельгии, заезжаешь в Люксембург, и тем же вечером можно вернуться обратно. Очень забавно. Сейчас мы еще там заедем. Может быть, на барахолку антикварную в Мастрихте по дороге. Кстати, Мастрихт – это тоже такая столица фарфора голландского, тоже известный там фарфор из Мастрихта, так же, как из Дельфта. Вот, может быть, что-то там увидим, поглядим. Приехали в город Мастрихт. Довольно живописно. Хотя пока еще не очень его видно. Мы съезжаем только с трассы. Что здорово, то что заехать в город очень недолго занимает времени, потому что городишки все маленькие. Вот, и везде маки вдоль дороги цветут. Красота. Тут есть такой рыбный рынок. Вот сейчас туда и заедем.
За рыбой?
Не за рыбой. Говорят, что там иногда бывает какой-то антик.
Антикварный рыбный рынок.
Рынок антикварной рыбы. В общем, парковка в городах Нидерландов вещь непростая. Для того, чтобы запарковаться в центре, нам пришлось вообще переехать в другую сторону через мост. Сейчас пешочком пойдем обратно к центральной площади. Зато видим красивый вид. Попьем чай, наверное. Интересно, насколько все-таки вот вроде бы все близко, но другая система атмосферы. Амстердам, конечно, уникальный город. Он, с одной стороны, очень такой, когда много туристов, особенно загруженный. А вот все маленькие города очень атмосферные, но все-таки по-другому, короче, отличаются. Знаете, что это? Такая вот красота. Как мост. И там как раз центр города, к которому мы сейчас придем пешочком. Вообще все ожили. Нидерланды, рестораны, все веранды забиты. Все вообще пошло. Таким видом пить чай вдвойне приятно. Сейчас завалим. Сейчас подходим к центральной площади Мастрихта. Собственно, там же как раз барахолка по выходным. Раз уж приехали, надо зайти. Святое место для посещения любой точки мира задней. Тоже тут немножко, конечно, подгадили современными какими-то строениями старую архитектуру, но, видимо, не успели сохранить полностью. Беру в Бельгии такие площади, они, как правило, там вообще ничего нового не строится. Здесь же нет. Вот так выглядит барахолка. Очень-очень маленький рыночек. От военной формы до каких-то картин, музыкальных инструментов, немножко мебели, немножко фарфора там. На целом, конечно, это такая изнурительная немножко задача, когда хочешь что-то реально найти, то есть надо десятки таких барахолок проезжать, пока ты что-нибудь реально найдешь. Камушки всякие. Винил, естественно. Даже такие лавки с индийским каким-то барахлом, с палочками вонялочками. Ювелирка. Вот. В общем, очень так все грустно. Кружева. Это очень мило. О, классный стульчик. Но нам только он сейчас не влезет никуда. Такой вот стульчик из Пакистана, который нам не достался. Красивый город, местами какие-то даже английская архитектура. Там скучно ездить, тут уже как-то поживее. Хотя тоже там ближе до Люксембурга, наверное, да, еще Брюссель. Посмотрим, как. Еще осталось ехать 150 километров. В целом, конечно, Европа очень маленькая, вот эти все расстояния. Очень смешно, да. Проехал одну страну, проехал другую страну, проехал в третью. Здесь это в течение там пары часов там тройки. Ехали в Германию. Тут еще кусочек Германии, кажется, мы проезжаем. Даже не посмотрел по навигатору. Вообще очень забавный у нас маршрут. Где-то проехали все Нидерланды, потом по кусочек Бельгии, кусочек Германии. И заезжаем в Люксембург еще. Вот. Кстати, нигде никаких контролей абсолютно, никакой проверки. Ничего, то есть все уже послабление. Ну и я так понимаю, что его много, во многом даже во время более строгих ограничений все равно не было так много контроля, как об этом. Писали. То есть на автомобиле, в принципе, никаких проблем перемещаться внутри Евросоюза вообще нет. По крайней мере, здесь. Ну что, мы в Люксембурге. Вот реально доехали очень быстро. Сейчас навестим Михаил Ильич. Осталось всего лишь 15 километров. Что, хороший повод прокатиться в Люксембург, почему нет? Всему направляемся в какое-то подлюксембуржье. Кстати, классная, красивая аллея, мне вообще это нравится. Липы. Мы свернули перед самым подъездом уже к столице. В какую-то деревню глухую. Так, нам сюда. Это мне напоминает немножко Новую Зеландию, потому что даже такие заливные луга, вот такие вот нано-серпантины. Замок синей бороды, но где он впереди находится, судя по навигатору. Такая нано-деревушка вообще. Буквально, не знаю, 100 домов, но при этом уже есть своя церквушка, и так очень мило. Тут в основном, по-моему, фермеры живут, потому что тут выращивают пшеницу, кругом коровки. Птички, коровки, в общем, все такое. Rural area. Мне очень нравится рельеф. Рельеф вообще обалденный. Эти холмики такие, вообще прям класс. Привет, дорогие друзья! Мы, в общем, в Люксембурге, в гостях у Михаила Ильича Баева, нашего патриарха, основателя, сооснователя российской чайной культуры. Здравствуйте! Очень приятно. Наконец добрались.
Рад. Да, я тоже. Безумно рад вас видеть.
Взаимно, взаимно. Мы как продолжатели, в общем-то, чайного дела Михаила Ильича. Как вы знаете, в свое время мы приютили клуб чайной культуры, который наследник чайного клуба «Сад Эрмитаж», первого чайного клуба в России, и Михаил Ильич его основатель. Вот. И сейчас он живет в Люксембурге. Мы давно собирались все как-то увидеться, но тут случились эти ковиды, все это безобразие. Как вы знаете, мы открылись недавно в Амстердаме, что, собственно, не так далеко. И проехав через все Нидерланды, кусок Бельгии, кусок Германии, мы доехали до Люксембурга. Вот. И, наконец-то, мы здесь. И пьем замечательный чай.
Слава Богу, что вы здесь.
Да, это очень здорово.
Будем чай варить. Давненько не варил, надо сказать, что в Люксембурге выпить чай по-настоящему – это для меня большая радость и нечастое событие.
Для нас тоже очень приятно, что для нас такой, кстати, тут накрыли вообще праздничный стол.
Ну, по случаю покушать это мы умеем, а вот чай, он выпивается. И как-то вдали от родины, вдали от Китая, со сложностями, с поездками, но не выписывать же мне чай непонятно у кого. Поэтому жду, пока друзья и серьезные люди меня чаем подогреют.
Я помню, когда я увидел ваш пост в Фейсбуке, так что все там патриарх, чайной культуры, там ля-ля-ля-ля-ля. Ведь хоть бы кто чая подарил. Я такой думаю, так, все, это надо точно исправлять. Потом, как случился ковид, я думаю, надо будет точно доехать, привезти чай. Ну что такое вообще?
Да-да-да.
Сидит патриарх чайной культуры, никто чая не привезет.
Чая не маю. Люксембургские власти не понимают, потому что когда я попытался вести 23 килограмма чая, это намного превышает годовое потребление Люксембурга. Они не поняли,
зачем. Они поняли, что вы собираетесь открыть завод по фасовке чая, да, чтобы каждому жителю хватило как раз по одному разу заварить. В принципе, я думаю, всем жителям Люксембурга-то и хватит. Ну и как минимум это деревня.
Ну, тут деревня Дуев. Дуев, да. Петит Дуев. Угу. Маленькая деревня с населением 400 человек. 5 километров до Германии, 8 минут до Франции, 20 минут до Бельгии. Так вот и живем.
Да, нормально. Посреди мира получается, на самом деле. То есть вот куда ни подай, в любую страну можно быстро, если что, это самое, дать дёру.
Если что. Ну, дёру, то, если что, я думаю, что мир даст дёру сюда, потому что каждое утро 200 тысяч порядка человек приезжает в Люксембург на работу и каждый вечер уезжает.
Да?
Да.
200 тысяч.
200 тысяч.
Откуда? Снова с Франции, наверное?
Франция, Германия.
Франция, Германия. А здесь выше зарплата или что?
Здесь, да, выше зарплаты. Здесь самое дешевое топливо, здесь самый дешевый чай, кофе.
Ого.
Алкоголь.
А, то есть значит, приезжают чисто в магазин.
Короче. Да, приезжают заправиться, закупиться и на работу.
Нормально. А,
зарплаты здесь серьезно выше. Ну, очень дорогое жилье, поэтому жить выгоднее у них, а работать у нас.
Ну да, расстояние получается. Если мы-то тут откуда, из Амстердама, аж за 4 часа через 3 страны приехали, ну, это
4
нормально.
Часа это хоть куда? Это Париж, Берлин, Амстердам, вот 4 часа и...
Получается такое почти сердце Европы. Ну немножко туда, конечно, сердце оно поглубже, но сердце Западной Европы как минимум.
Да.
Получается, да. Да, здесь интересно. Такая глухая деревушка. А сколько, говорите, живет здесь? Человек 400?
Ну, человек 400 живет, да. Из них, я не знаю, 6, наверное, семей русских. То есть у нас в соседнем доме живут наши внуки с отцом. Следующий дом барышня из Карабалты замужем за люксембургским банкиром, уже пенсионером. Угу. Через 3 дома родители Артема, отца наших внуков. А на соседней улице семья из Аша.
Это потрясающе. Как вообще такое могло быть?
Я не знаю, это случайно, оно само.
Как будто других вот мест нет на планете, чтобы вот на соседней улице именно оттуда же.
Встретиться в Люксембурге.
Да.
И, конечно, когда я здесь готовлю плов, большая часть,
аромат на весь.
Большая часть населения Гостингена меня понимает.
Понятно.
Ну, пользуясь случаем, дорогие мои сочаятели, те, кто со мной работал, те, кто меня знает и помнит, огромный вам привет, я вас помню, я дорожу вами. Я очень рад, что дело, которое мы когда-то затеяли, живет и развивается. Я счастлив общаться вот с Сережей, с Галиной. И помню всех вас. Всегда стараюсь найти минуту для вас, когда я буду на родине. Всем привет.
Я думаю, надо будет, кстати, устроить чаепитие. Мы же, помните, сами планировали, да. Когда вы будете в Москве, чтобы собраться и сделать прям вот для всех, кто хочет прийти. Специальную дегустацию сделаем?
Конечно.
Супер. Так все это задокументировано.
Конечно, записано, теперь записано. Не отмазаться.
Теперь да, точно будем делать.
Ну вообще какие-то такие серьезные сдвиги пошли, потому что вот этот дождик. Боже, как мы его ждали.
И тут он пошел.
Здесь, тут такая адская была жара. Угу. Вот какие-то чудовищные насекомые напали на обитателей всей этой округи. Франция, Германия, вот Люксембург. Нет. Они незаметны, их невозможно увидеть.
Боже мой, какая-то мошка. А не было что ли раньше такого?
3-й год.
Ох ты, боже.
Но в этом году рано. Раньше было это в июле, в августе, а в этом году вот...
Вообще климат меняется, так надо
климат
сказать.
Климат изменился
очень сильно. Причем везде, вот даже по Китаю там смотришь. Помните, мы с вами тоже переписывались, когда про свежий чай это вас тоже потрясло. Говорит, что такое, откуда свежий чай там в феврале?
Да.
А вот когда вы ездили в Китай еще там 20 лет назад.
Я по привычке написал, ребята, что вы гоните, какой свежий чай.
Ну, и могу понять, потому что тогда, когда вы туда ездили, еще в это время свежего чая никакого не было даже в помине. Это как бы сейчас такое уже появилось. Ну, то есть, если и был, но, по крайней мере, не массово. А сейчас уже в конец февраля, и, пожалуйста, всемирное потепление.
Я должен сказать, что этот чай я не пил сам. Ну, вот, наверное, лет 7.
Класс. Ну, то есть, должны заметить какие-то изменения.
Мне будет очень интересно. Ну, его немного, чтобы его пить-то.
Кстати, хотел сказать, как у нас замечательный просто сосуд для слива. Это вот я постоянно думал, для чего это. Потому что я видел такие вот огромные лейки во всех вот этих вот кринглупах, да, магазинах, барахолках.
Это зольники местные.
Да. А, зольник. То есть это не лейка.
Нет, они в него выгребали золу.
Это зола из печки.
Да.
Ну вот, а у нас это будет для слива. Я так понимаю, что смотрите, то есть мы сюда сливаем чай, и потом будете этим чайным поливать цветы, эдельвейсы. И они будут расти просто.
Ты видел там эдельвейсы?
Вижу, вижу. Эдельвейсы будут расти, я думаю, как не в себя после такого.
У меня в Узель вырастило два вида эдельвейсов. Одни вот местные какие-то, альпийские, одни на наши памирские похожи.
Класс. И прижились тут?
Да, ну вон второй
не,
год.
Не жарко?
Цветут вовсю.
Класс.
А вон на горке там это фиговое дерево.
Тут, конечно, красота. Мне нравится рельеф вообще после Нидерландов, там же все вот так вот едешь. Вот.
Ну да, там плотина.
Ну да, да, да. Тут заезжаешь, и какие-то пошли холмики.
Горы, родники.
Новой Зеландии почему-то, не знаю почему.
Здесь, конечно, много всякого. Удивительная чистота, конечно. Чистота воздуха, воды, всего. Отношений, наверное, человеческих. И когда выпадаешь из этого, из агитационного поля зомбоящика, башка меняется тоже. По-другому видно мир.
Ну да, на самом деле, иногда, когда далеко сидишь, издалека лучше видно. То есть, как бы, вроде бы как бы забрался в глушь, но суть-то понятна и без всякого присутствия вот в этом вот круговороте. Но я думаю, это еще возраст, наверное, какой-то опыт уже. Мне пока еще хочется двигаться. Я прекрасно себе представляю вот, спокойную, размеренную жизнь, потому что в детстве тоже в деревне прожил. И, как бы, мне это очень близко все. Природа, красота. Кстати, тоже заезжаешь, тут леса такие у вас вокруг. Где-то сколько там километров мы ехали, один сплошной лес.
Леса, поля, и так вот сплошь. Какую бы сторону ни поехал, заезжаешь в горы. Леса, горы, поля, замки.
Животные заходят?
Животные, животные. Ну, по участку лисоньки ходят все время, куницы нет-нет. Я так хочу ежика, но у нас нет ежика. А вообще не есть. Ежики, белочки, да, белочки есть. Кабанов очень много. Косули красивые, есть благородные олени, есть вот эти маленькие косульки, очень красивые.
Боже.
У меня есть знакомый француз, охотник, он мне помогает иногда.
Но для, у меня для, уже... для тандыра?
Да, для тандыра. А у меня рассосались охотничьи инстинкты, я когда вижу зверюшку, мне хочется ее накормить. Все, абсолютно.
Я это тоже могу понять.
Перестал быть охотником. Как говорят, вегетарианец плохой охотник.
Да-да-да-да.
Я еще не настолько плохой. Я уже был вегетарианцем.
Мне нравится вот сама варка, такое медитативное просто приготовление чая, когда ты сотачиваешься сначала на, в принципе, на всем, то есть на воде, на внимание к воде, внимание к каждому нюансу, там, звуку, какому-то ощущению тепла там от крышки, там, да, как она. Когда она много лет в одном и том же чайнике работаешь, она уже чувствуется даже по температуре крышечки, да. Наверное, уже когда там она подходит.
Ну, я должен сказать, что, конечно, для того, чтобы мастерство не пропадало, нужно непрерывно заниматься.
Ну, кстати, да.
Потому что если даже ты углубляешься сильно в теорию, то мастерство куда-то. Ну. Мне вот негде здесь было тренироваться и... Как-то я так все больше думал.
Про Тайцзюань?
Да. А потом взял, построил себе он 4/8.
Все, исправила ситуация.
Хочу
за склоны, получается,
хочу заниматься. Ну да, в основном склоны. Ровную площадку найти, тем более свободную, чтобы
попросить. В Нидерландах, добро пожаловать. У нас там все ровно.
У вас там все ровно, да.
Да, там можно заниматься.
Это я, да, это в курсе. Нет-нет, бываем. Но как-то вот получилось, что не сейчас.
Ну, еще будет повод. Может быть, мы день поближе откроемся, доберемся до Люксембурга. Почему нет?
Тоже хорошее дело.
Потому что что-то я на самом деле не ожидал такой реакции. То есть мы открылись в марте, и вот сейчас уже постоянные гости завелись, причем самые разные люди там. Какие-то ребята местные голландцы, какие-то русские мигранты. Потом...
Ну, не всем же траву курить.
Ну, конечно. Да не, на самом деле такой еще стереотип. Вот я там, честно сказать, травокуров видел, наверное, 15%, может быть, того, кого встречаю, тех, кто вообще курит. Остальные все, как правило, либо уже нет, либо вообще неинтересно, либо, может быть, еще не дошли, не знаю, кому как.
Но голландцы отличаются сильно вот от европейцев, от всех остальных. Я первое время, когда приехали, мне приходилось внезапно ездить то во Францию, то в Германию, то в Бельгию, то в Голландию. И голландцы, конечно, сильно отличаются. Какие-то они свободные, раскованные, веселые.
Ну да. Они менее такие прагматичные, может быть, чем, например, немцы, или такие даже, может быть, такие немножко чопорные, как англичане, там, то есть они такие более открытые. Но с другой стороны, они немножко такие чуть-чуть грубоватые, может показаться. То есть они, например, если французы и бельгийцы, они такие эстеты, да, то есть они там высокая кухня, там вот это вот там, ну, не все, но многие, там это больше встретить можно. Потому что даже я там в Париже всего один раз был, но я прогулялся там по центру, да, и столько магазинов деликатесов там или каких-то кафешек с авторской кухней я, пожалуй, нигде, наверное, не видел до этого. Вот. А в голландцы, они более такие практичные, то есть они вот хотят где-то сэкономить, где-то вот то, что вот нужно именно для дела. То есть им... я поэтому и боялся, думал, что как бы такая эстетика, чайная культура, как это вообще будет заходить. Заходит, однако. То есть именно на полном таком вакууме, то что вообще ничего нет такого, вот на этом, видимо, и заходит.
Я помню, лет 10, наверное, назад Надюха Бугакова
пыталась. Да-да-да, а мы с ней списались.
Пыталась что-то делать
там. Ее сейчас зовут Алоха, и она живет на Гавайях.
Я в курсе, да.
Да, написала, может, думаю, увидимся там. Потому что у меня оказалось куча общих друзей, там Герман Попов еще, наш друг, тоже музыкант. Он дружил с Надей, и как бы он мне, кажется, про нее сказал. Эвелина с Димой, с Гаги тоже там, художники, ребята. То есть это такая интересная тусовка. То есть чай уже пробовал заходить, видимо, там нужен был второй старт.
Что-то говорится. Было, да?
Да. А у нас же в России, на самом деле, так получилось. По сути, мы вот второй старт такой сделали. То есть когда вот сначала были вот ваши клубы, да, там, что-то там еще тоже другие люди делали, да, но все это было как бы так на небольшом масштабе. И в этом небольшом масштабе осталось.
Но у нас, если не исторический материализм, у нас масштаб был подходящий. К сожалению, в тот момент, когда была готова франшиза, когда было готово все по учреждению холдинга и хорошей работы, вот мы распилили и разбежались. Простейшее размножается делением.
Ну да, мы тут уже тоже отработали, поняли, что всегда лучше вместе. Вместе, как говорится, всегда быстрее дойдешь, куда надо. Насчет Гунфа вы очень здорово сказали, насчет практики. Я вот сейчас тоже полтора года не был в Китае из-за всего этого ковида. Я прям начал сейчас заниматься. То есть я прям начал брать уроки поутру, там полтора-два часа. Снова повторяю все, новые слова учу, там вспоминаю то, что забыл. Потому что никакой WeChat, никакое там вот это вот онлайн-общение, оно не заменяет личного присутствия в стране.
WeChat дело такое. А китайцам бедным, кроме WeChat, им же там ничего не оставляют?
Ну, у кого есть там какие-то прошаренные молодые ребята, у них там какие-нибудь VPN стоят, они в Facebook вылезают некоторые, или в Instagram там. Но это у единицы, и, как правило, сейчас там сложно это очень. То есть VPN очень плохо работают. Во время съездов вообще не работают.
Последний раз был в Китае 2,5, наверное, года назад. Ага. Прямо вот к наступлению холеры, ближе к осени. И это совершенно другая страна. Я не знаю этого Китая, и я должен сказать, что мне не очень нравится.
Ну, вообще, да, он очень сильно поменялся. Если честно, вот, ну, вот я тоже, я вот думаю, что у нас похожие, скажем так, вкусы в Китае, когда вы вот рассказывали про эти истории, про эти удаленные деревушки, про какой-то вот простых крестьян, не испорченных, скажем так, влиянием западного человека и западной культуры, там, или вообще просто деньгами даже просто не испорченные. Такого уже очень мало, и прям реально приходится забираться. Такое ощущение, что ты каждый год приезжаешь, и вот это вот все, вот это вот, оно наступает. Эти бетонные дороги везде уже, скоростные трассы, железнодорожные вокзалы скоростные тоже строят. Там аэропорты, там в Фэнсине аэропорт построили, представляете? Фэнсин — это вообще даже не город, это уездный центр. Ну, то есть просто вот Сянь. И там аэропорт полноценный. И население под миллион уже. То есть ну просто, ну как это вообще? То есть даже я когда там был первый раз, там был чуть больше 10 лет назад, получается, вот, и то там такого не было. А уж что там было 20 лет назад, это сложно представить.
Да, все меняется. У меня прямо в аэропорту начали долго проверять, причем часа полтора, наверное, проверяли у меня визу, которую мне в посольстве Китая в Люксембурге недостаточно усердно вклеили.
А, она как-то немножко... А,
да, она как-то была там не сильно приклеена. Но здесь они живут расслабленно по-люксембургски, они тут не напрягаются. Ага. А там вот, а потом, я не знаю, поселили, гостиница была командировочная, нам забронировали место. И вот я там жил недалеко от Дитхань, от храма земли, и улочка, на которой были расположены раньше рестораны. Вся улица состояла из ресторанов.
Это Пекин.
Да. И на этой улице я не мог поесть нормально. Рестораны остались, но в них не осталось нет еды, которую можно было бы кушать человеку, который любит Китай и китайскую культуру.
Ну да, все стало каким-то пластиковым, очень много...
Какие-то понты для лаоваев
Ну, у них тоже свое такое представление, то есть у них же еще какой-то вот этот вот, с одной стороны, и рост самоидентичности, да, но с другой стороны, вот это вот постоянное, видимо, ощущение, там, которое очень легко выражается, например, когда они, все телеведущие, там, пытаются специально глаза сделать более прямыми, там, да, или выбелить лицо, там, чтобы, типа, я, там, больше белый человек.
Да, удлинить себе ноги.
Это какое-то якобы неудобство, что вот мы какие-то не такие, а вот там на Западе, там вот джинсы и жвачка, условно говоря. Вроде бы они это не говорят, не декларируют, но подсознательно это точно где-то сидит, такое ощущение. Даже интересно попробовать Шен. Потому что мы буквально, я так понимаю, что это, наверное, из того же времени, когда вот то, что Ешен Дейбин, да? Или это с другой
года? Чуть раньше, на год.
Чуть раньше, на год. Тот 6-го года, получается?
Нет, нет, нет.
А нет, тот 3-го года?
Эти 5-го, те 3-го. Ага. В 4-м я их завез. Угу. Они были в 3-м году сделаны и год лежали в Манку. Так, наверное.
Спасибо. Классная пиала. Жуяо. Интересно то, что вся посуда, вот даже я сейчас показываю там небольшую коллекцию домашнюю, вот сейчас вот ничего такого уже не делают.
Да.
Реально, то есть, причем все меняется. Не то, что там хуже или лучше, а просто другое. Вот даже вот сейчас я замечаю, что скажу, сейчас я приеду, когда через после 2 лет небывания в Китае, вижу какие-то новые абсолютно вообще реальности. Потому что так все меняется. Это... Причем на всем сказывается. Вот и на еде, как вы говорите, там как вот люди выглядят, как вообще вот все какое-то вот. Скорости перемен, они какие-то запредельные просто.
Мы с ребятами сходили, естественно, к моим друзьям, купили чаю и посуду, и потом уже у всех, всем понадобился дополнительный чемодан.
Ага, понятно.
А под последний день, вечер, я им сказал, что вот там мы, скорее всего, найдем чемодан. Мы пошли в большой торговый центр, и там в подвале мы нашли чемоданы со скидкой даром почти. Но когда мы шли обратно, это был последний ужин, я говорю, вечером надо пельмени покушать перед отъездом. Мы на этой улице поваров, состоящей из ресторанов, не смогли найти пельмени. Нигде.
Смотрите. Ну, кстати, вот дяодзе. То есть
после... Дяодзе, обычный дяодзе.
Шама дяодзе дома ее.
Мое.
Да, это, конечно, странно. Причем для Пекина странно. Пекин-то это вообще лапша, дяодзе, пожалуйста. Там,
да.
Рис не везде, наверное, может быть. А так-то... Это на юге там, спрашиваю, дяодзе нет у никого, потому что они все рис едят на юге. Но как бы на севере очень странно.
Другой совершенно. Китай, не знаю, хочется ли мне туда. И чай, я вот смотрю, как у них все это меняется. Как-то, правда, хочется остаться вот в том своем, которое было раньше. Оно настоящее, оно классное. Mm. А то, что сейчас, ну как-то да ну их.
Оно еще есть. Просто, может быть, за этим надо ехать куда-то дальше. Потому что, я говорю, вот у меня то же самое. То есть сначала там, не знаю, хороший чай был прям вот на центральных улицах, да, потом, значит, чуть-чуть переместился какие-то уже там более региональные рынки. А потом ты уже должен ехать на ферму, а потом должен делать свой завод, в общем-то, уже в идеале. Ну, собственно, сейчас и делаем там в Грузии, там в России, но все равно Китай, конечно, он... Мне кажется, что, может быть, тоже это не все циклично, то есть в какой-то момент будет откат обратно, все захотят опять
это я помню,
настоящего.
В 97-м, наверное, году, когда открыли массу этих тайваньских чайных в Пекине, что-то около 200 открыли за год.
Это разные тайваньцы открывали? Или,
нет,
или...
это корпорация одна, Тяньфу, да.
Это они 200 штук только в Пекине открыли?
Да, в один год.
Да ладно.
И они подготовили это, они обучили китайцев. И китайцы, которые у них работали, значит, через год буквально начали...
Открывать сами.
Сначала продавать. Угу. Они не открывали, я помню, это вот заведение, в котором... Это поначалу было, они к тебе подходят тихонечко, говорят.
У нас тоже есть.
Такое же есть, дешевле в 1.5 раза. Значит, ты идешь за ними куда-нибудь на 8-й этаж 12-этажного дома, там в квартире, в железобетонной, в пустой, в комнатах это все лежит. Я даже помню, одна тетка, мы ее тогда звали Дудадзе, она по фамилии Ду.
Дудадзе.
А потом она была управляющей у Лю Чуаньчэна долго, Лю Чуаньчэн наш был такой... Ключевой партнер после того, как Владислав настойчиво избавлялся от моих старых друзей, там, как партнеров. И вот эта Дудадзе, она была у него управляющая, а потом она нам предложила прийти на открытие ее чайной на Ванфудзи небольшой. Но мы пришли, только привезли с собой Ли Чуаньчэна, потому что она эту чайную открыла на его деньги и на его товаре, в общем-то. И после этого мы ее стали звать Ду Сяогуй.
Ду Сяогуй. Маленький чертенок, да.
Чертовка Ду. Конечно, на Дадзи она уже не натягивала, на почтенную тетушку. А вот когда она начинала, она с тайваньцев, она была управляющей тайваньской чайной. И то же самое, потихонечку все эти тайваньские улуны с номерами, у них же все было пронумеровано.
Сейчас интересно, если это такая штука с Тайванем. Мы сейчас начали работать с Таиландом, с севером, я как раз вам притащил Гуйфэй оттуда. Если раньше я пил тайский чай, и он был, ну, такой, отстает, то сейчас некоторые, конечно, далеко еще в целом, там, да, чтобы ассортимент Тайваня сделать или там улуны там с Лишаня там или откуда-нибудь не сравняться, но уже научились делать хотя бы сносный чай. Я думаю, может, в этом году будем габу делать именно тайландский. Потому что там же тоже те же самые ребята живут, гоминданцы, что на Тайване ехали, что туда там же. Сейчас у них там на Тайване засуха была какая-то ужасная в этом году. Они там все плакали.
Ну там вообще беда у меня. А есть хороший приятель в Паттайе. Ну, он по специальности он был инструктором по подводным делам, по всяким по водолазному делу. Ну такой очень серьезный спец из лучших диверсантов нашей родины. А вот он сейчас там инструктор по плаванию, у него дайвинг-центр в Паттайе.
Нормально.
Так что можно законтачить.
Интересно.
И чайком вместе чего.
Ну мы доедем. Там у нас, кстати, тоже друг есть, ваш тезка. Может, вы его знаете, Леонид. Тоже мы, он вас хоть знает, говорил. Он живет где-то на севере Тая. Вот. Ну там, да, там надо добраться. Я просто думаю, если сейчас Китай не откроют, то придется куда-то там, не знаю, куда пустят, короче. Поедем туда, куда будет
пускать. Через Бирму пешком заходить.
Ну да. Через Бирму пешком, учитывая сейчас текущую ситуацию, в принципе, может быть, даже и получится. Там сначала в Таиланд, потом там в контрабандном грузовике через Лаос, значит.
Ну да, через Лаос и в Мангу сразу.
Да. Сойду за этого самого, за уйгура местного.
Мы когда-то с Броней шутили, что мы малая народность, очень малая. Они спрашивали. Шинай Гужи,
так, такая малая.
Мамонди все слышал, что Минзу.
Дуйся, все, что Минзу.
Дуоленга Жи.
Да, малая народность из двух человек состоит, да, отлично. Хорошая идея, я тогда буду единственным вымершим, я скажу, что, а я вот это самое, вот сын вот тех двух, больше нет уже никого, все.
Эти были веселые времена.
Не, на самом деле, там еще, я думаю, можно много чего найти, потому что мне вот главное не застаиваться на том же, сложно, вот очень тяжело, я просто понимаю, когда вот приезжаешь уже, да, и все налажено, они тебя все ждут, и вот прям вот они сейчас тебя встретят, и там встретят, и тут встретят, и вроде как бы уже и как бы никуда и не надо, потому что эти все есть. А это опасность в этом, потому что надо вот выбиваться из этого привычного.
Стоять вот. Нельзя.
Да.
Стоять нельзя, надо двигаться.
Да.
Это ну, такое дело, но у нас было как, вот я прилетаю в Китай, и меня обнимает Китай, который я люблю, который я знаю. Меня встречают близкие люди, мы радуемся друг другу. А потом мы собираемся и едем к чертовой матери непонятно во что. Где сплошные чудеса. Вот это вот Китай, тот, который я хочу и знаю. А тут Китай, где уже все платят телефонами, где камеры отсняли и идентифицировали абсолютно всех. Вот человек чемпион мира по колясочным гонкам.
Да?
У нас живет.
Проехал.
Сейчас, да, он
нормально.
Каждый раз в день он на коляске тут проезжает с собачкой.
Мы уже думали, это по дороге, когда ехали, столько видели лошадей, перевозили.
Лошадей любят, да.
Что думаю, так, надо, почему мы вообще машину взяли в каршеринг? Надо было взять хорс-шеринг и на лошади прискакать сразу.
Очень трудно бы объяснять им, что я люблю бешбармак.
Кого?
Бешбармак.
Это кто? А, я понял, лошади. Едят тут, конечно.
Я потратил 6 лет, французы едят, в магазинах есть, но такие постные стейки с ладошку за какие-то безумные деньги. Это шеваль, вен де шеваль, это. Оно не годится на бешбармак и вообще для еды не очень, мне кажется, потому что откуда такое постное мясо вырезает у коня. Вот, так 6 лет потратил, но в конце концов с помощью азиатского сообщества в Германии я нашел в Триере семью немцев, 6 поколений, которые держат мясную лавку, они специализируются только на конине.
Так бы и не узнал.
У них своя бойня, все, я когда к ним приехал, посмотрел, огорчился, потому что опять постная конина. Я говорю, а есть у вас конина с жиром? Они говорят, а вы, наверное, из Казахстана. В общем, договорились, что когда будут бить лошадку, они мне сделают то, что мне нужно, и сделали. Я приехал, взял у них такой конины, какой хотел, и первый раз в жизни делал здесь, в Люксембурге, козы.
Это, наверное, на весь Люксембург было впервые. Я думаю, ну, за всю историю Люксембурга.
Вряд ли кто не сделал козы. У меня еще есть замороженное где-то. Как кончится, опять поеду.
Это все вон, это не я. Я коней не ем, если что.
Я понимаю, да. Люксембургцам тоже трудно. Если я им расскажу, что я ем коней, они, возможно, станут ко мне относиться по-другому.
Ладно, мы не будем переводить это видео на люксембургский.
Но внешне не покажут мне. Внешне будут улыбаться, говорить, Моен.
Скотина. Лошадей ест.
Презирально.
Интересный такой, чуть-чуть с дымочком.
Да, в нем какой-то дымочек появился.
Люксембургской выдержки получается, да? То есть сколько он тут лет тоже?
Ну, здесь он 7.
Так вот, люксембургской выдержки, это тоже, думаю, уникальный чай еще. То есть он полежал сначала в Мэнку, потом в Москве.
Нет, в Мэнку он не лежал. Это, ну, мы сделали и увезли сразу.
А, это тот лежал, да? Угу.
Тот год лежал, этот мы сделали, 2 туна, я их увез сразу. Угу. В Москву, и они лежали у меня в Москве, а потом сюда. Ну и было там, блины были все пронумерованы и подписаны. Гузельки любимые моей, деткам, кому-то очень близким друзьям, кому-то чайным людям, там таким по тем временам значимым. И все. У нас сейчас осталось 1,5 блина.
У меня тоже был такой один опыт, когда мы в Фонтине, в Динсю деревне, где вот 1000-летнее дерево, это огромное. Вы там были, наверное, тоже, которое тут вот, гигантское.
Которую, которому говорят 3000 лет.
Которая 3200.
Или 6.
3200, ему говорят. 6, я думаю, многовато. Да. И там рядом соседи.
Да, господи, они... туда-сюда там несколько тысяч лет для китайцев. А для русских, изучающих китайцев, это вообще не вопрос.
Не, ну мне больше нравится, что в каждом месте, где вот эта древняя деревня, говорят, что это самая старая деревня.
Самая.
То есть вот на Ялаушане у них самая старая, на Бадашане у них самая старая, в Фэнсине у них самая старая. То есть я знаю как минимум 3. Я знаю, что еще точно есть еще несколько самых старых деревьев. А, и так же, как самые первые чайные сады в Китае. То есть там у кого они на Мунзине, у кого они там еще где-нибудь. Там, то есть тут кому как больше нравится.
Это мы ходили по горе Феникса. Значит, и они мне показывают вот очень старые чайные кусты. Я смотрю, ну, в самом деле, старые, видно, что старые. Я говорю, сколько им лет? Они говорят, этим лет 300. Я вижу, что больше.
Да.
Они говорят, ну, лет 300. Ладно, мы обошли эту горку с другой стороны. Там, значит, деревья конкретные. Около одного дерева огромный камешек такой. На нем написано Сунча.
А, Сунджун вот этот, который высох. 3 года назад.
Да?
Да.
А мы на нем сидели.
Да, да, да. Вот Сунджун, он такой огромный скал, камень, у него вот в основании, он под, да, под сеткой потом был какое-то время, они пытались
его восстановить. Под сетку спрятали.
Да, а потом он высох. 2 года назад, где-то 3, я там был, когда его там все, он умер уже.
Я спрашиваю этого умного главного китайца, говорю, а этому дереву сколько лет? Он говорит, этому 600. Я говорю, точно 600? Да, 600. А я говорю, а вот написано, сунский чай, это правда? Он говорит, правда.
Так, а Сун, это же не 600.
Династия Сун, 11 век, как говорится.
Как бы 900, как бы так.
Так я понял, что 300 лет для китайца, это вообще не вопрос. Туда-сюда. А где 300, там и 3000. Поэтому самое старое чайное дерево вот у нас на этой горке вот растет.
А чай там чайное, что ли?
Я не знаю, которое из них чайное. Которое назначено чайным.
Вон, пускай тот анжирчик будет.
Может, пальму вот.
Кстати, надо будет вам привезти, я думаю, вас приживет.
У соседей больше вон пальма, видишь, какая.
Ах ты черт, значит, у них сам надо... Инжир тогда, инжир
у соседей нет. Можно, но инжира нет ни у кого здесь. Но он у нас 3-й год.
Кстати, у вас же зимой самый холод какой? Сколько минус
бывает? Ну, 17 было как-то.
Минус 17. Тогда к вам можно привезти колхиду. Надо будет привезти кустик.
Чемодане?
Ну, ты знаешь, если будут саженцы, то, в принципе, там вот у одной русской семьи у нас работающей, у них террасы из-под виноградника остались.
Так
на,
вот,
на участке.
Люксембургский чайный сад.
Солнечные. И они мечтали, чтобы они давно меня просят, чтобы я им привез саженцев.
Все, договорились. Вот видеопруф.
Все. Если будут саженцы, мы посадим у Демочки чай.
Отлично. Я думаю, там парочку мне разрешат. Она морозостойкая. И как бы более того, там, например, в Мизмае ребята там они сажали тоже какой-то есть тоже культивар. Не помню точно, как называется, но какой-то вот сочинский, из Сочинского университета этого чайного.
А у Йохана какие-то?
У Йохана какие-то свои там камелии, но он же в парнике растет. Тут же мы были, я не помню, рассказывал, у меня тоже видео было у Йохана в Брабанте, на юге Нидерландов, у него чайные плантации. Но он растет все это в этом сам, в парниках. Но тут оказалось, что есть такая еще Европейская ассоциация выращивателей чая.
Ой-ё.
И да, и эти ребята, в общем-то, ни много ни мало, у них и в Германии, и во Франции, и в Испании, и в Италии, и вообще где только нет чая, везде растет.
Ничего себе.
Да, но это все такое очень пока андеграундное, то есть объемы там маленькие, чай очень дорогой. То есть мы, например, там одной голландке писали, которая рядом с Йоханом где-то живет, бывшая его подруга, я так понял. Ну, в смысле, они вместе что-то делали, но потом она как бы отдельно стала. И у нее в открытом грунте тоже сады, но я когда спросил, сколько у них чая, если, ну, там 1,5 килограмма есть. В ресторан поставляют какой-то там, в один. Вот у них объем производства.
Да.
Не, ну так для себя, я думаю, можно сделать.
У нас два в Люксембурге фирменных чайных магазина. Угу. Ну, есть еще там три других, они такие, они не крупные, там понемножечку не так серьезно. Значит, Паладете, французы.
А, ну это известные.
Они и Тишвандер. Угу. Тегишвандер, по-моему, так, да, немцы. Они расположены рядом буквально метров 200 один от другого в пешеходной зоне Люксембурга.
Они в самом главном городе.
И когда я думал делать здесь чайную, значит, ага. Я ее взял, и потом еще метров, наверное, 100. От этого, да, вот в этом же буквально на этом пятаке присмотрели помещение и все. Но потом затормозили, потому что чайную, ну, деньги надо. Ну, пока нет.
Может, и сделаем.
Пока нет. А так использовать все их наработки, потому что идут все люди, связанные с чаем, туда.
Ну, а что, все-таки, если там...
Паладет был вполне приличный среднего качества Анзибайча. А там была шушка гунтин такой манхайский, не очень плохой.
Та чашечка такая, наверное, да? Да.
Не, рассыпное Сан-Джуан. Ну и всякая билиберда, конечно. Но там китайского тоже есть всякого чая, но надо сказать, что не любят они ни чая, ни посетителей.
А, не, ну это они, главная они проблема крупных сетей. То есть
сами в себе, и когда им задаешь вопросы или что-то спрашиваешь, они надуваются, шугаются и исчезают.
Это, я думаю, проблема образования, потому что даже вот у нас сколько там, 20, 20 с лишним заведений уже, да, общей сложности, и постоянно нужно как бы
с персоналом
быть,
работать, то есть
обучать, смотреть, там как бы ездить.
Работать,
то есть тоже есть над чем работать, но, по крайней мере, о нас таких отзывов я не слышал, да, что типа люди не любят чай.
Немцы получше, но у немцев как-то так с чаем победнее, и хороший, когда появляется, сразу исчезает. И какие-то странные вообще вот подбор посуды, скажем.
Европейский подход.
Непонятно, чем они, как они делают свой выбор, из каких соображений, я не знаю.
Нет, тут на самом деле интересно то, что сейчас, я думаю, вот у меня вообще такое ощущение, что сейчас вот европейская чайная вот эта вся история, она находится примерно на той стадии, на которой находилась российская чайная история на момент, когда вы первый клуб открыли. То есть, вот, наверное, вот что-то такое вот. То есть кто-то там где-то что-то слышал,
но есть какие-то специфика. Магазины. У нас хоть чай пьют, а эти, собственно, когда
кофейники.
Спрашиваешь чай, они
заболел?
Болеешь, что ли?
Да. Мне тоже была эта тема. Я помню, так это я.
И вот эта вот фигня, вот это укроп с бессмертником или как там. Да? Ромашка с мятой.
А, дают, да, сразу, да?
Что-то достают какую-то пыльную пачку, значит, стирает с нее толстый слой пыли, из нее вынимает из нее пересушенные пакетики.
Да, держи,
дорогой. На тебе чай.
Аналогично вообще. У меня прям вот точно такая же история была в этом самом, я скажу, где же это. А, это было, собственно, это я ездил в Бреду, на юге Голландии, городок, там как раз недалеко вот Йохановская трансплантация. Я к нему в гости ездил. И, значит, он там что-то задержался. Я, значит, утром пошел прогуляться по Бреде. И, значит, там кафе утром. Что-то холодно было, такое зябко. Ну, ладно, закажу чай. У меня ничего с собой нет, хоть что-то. И я такой говорю, там бутербродик там, и чай. Она такая, ну, смотри, такой, чай. И мы такой, со страданием. То есть она вот переживает за меня, что что-то... Может быть, вам пледик принести, там, как вообще, вы себя хорошо чувствуете? Я говорю, нет, мне не надо, пледика нормально, мне все хорошо, чай. Да, ну, какой? Я говорю, ну, вот, чтобы только вот без ароматизаторов, просто вот обычный чай. Как без ароматизаторов чай? Я говорю, ну просто, ну, вот натуральный чай, просто вот лист, без там цветочков, без этих там ароматов, там, без... А, ну, смотрите, у нас есть мята свежая.
Вот. И лимон. Ромашка.
И лимон. Я говорю, лимон. Я говорю, ну ладно, давайте. Хоть мяту с лимоном, это лучше, чем какой-то ароматизированный Earl Grey, там, или ужасный, там, или что они дают. Не, ну, самое интересное, что тут есть этот вот рынок, я говорю, то есть они просто все андеграунды. Они там, кто-то там в Китае что-то как-то заказывает какими-то путями. Ну, там.
Ты Шенчик набрал, да, такие да. Цвет, смотри.
А он, кстати, вот, он там вас подстаивает еще?
Подстаивает начинает немножко, да, набирать. Я его сварил не так, как... Не так, чтобы он больше не набирал.
Ну да.
Надо же смотреть, я тут и не заметил, как он закипать начал.
Хорошо получилось, вкусно.
Ну это вкусно.
Состояние.
Это без колдовства, это просто, просто чай. Да, Европа, она такая веселая. Но я должен сказать, я не знаю, я тебе рассказывал, нет, мне как-то немец один дал образец чая. Я кинул его куда-то, года два не трогал, а потом... Как-то случилось, дома не было чая, не принес вовремя. Я взял этот пакетик с его образцом, там оказался Дарджилинг.
Обалдеть.
И я не мог себе представить, что на свете бывает такой Дарджилинг.
Невероятно вкусный.
Чума вообще, чума. Почка к почке. Идеальный вид, идеальный чай. Сделанный вкус, аромат, все просто волшебный. Я вот хочу этого немца найти.
Есть, на самом деле, Дарджилинг. Мы заказывали в том году, но дорогой он, блин, вообще. То есть он дороже китайских, да-да-да. Но еще самое интересное, то, что из-за того, что это же очень раскрученное место, и там очень много тоже, вот как вот со старыми деревьями, где-нибудь сейчас на Нано там или где угодно, когда выкупают сырье за год. Даже вот у нас есть одно такое место в Юнде, там фермер один. И у него вот там около где-то, ну, что-то 30 до 50 деревьев совсем старых, и около 100 деревьев таких вот лет 200. Вот. И вот, ну, я прям заношу еще до урожая, феврале денег, что вот все, что это... То есть каждый год мы договоренность, что весь весенний урожай с этого сада наш. И самое интересное, что как бы, ну, то есть мы договорились на какую-то сумму, там немножко поднимаются год в год, но сейчас, по сути, вот, чтобы вот такой чай вырубить, это надо, ну, не знаю, сколько-то, надо где-то там быть на месте и искать еще таких других. Потому что, по сути, там уже вот эти таблички на деревьях принадлежит там Васе Пупкину такому-то,
Пете. Так, да?
Да, и не везде, но этого много. На самом деле, особенно в восточных местах, то есть в том же там Лаобанжане, естественно, там еще где-то. Где-то там они сами производят, там цену поднимают, аукцион там или что-то еще. А где-то бывает так, что если место не очень раскручено, это просто какая-то гунсы там, да, компания там, или кто-то частный какой-то коллекционер. Он просто приезжает раз в году к себе вот туда в деревню, при нем делают этот чай. Вот, и это. Ну, я сейчас сам не смог приехать, но мне видео присылают. Вот, Сережа, вот деревья, пожалуйста.
Вот мы вот деревья.
Мы собираем, вот, держи. Не, ну там по вкусу понятно, на самом деле. То есть тут как бы он там у нас...
А ты ему потом пишешь, нет, я тебе за этот чай заплачу на 200 юаней меньше, потому что вместо 8 скруток ты сделал 6.
Не, я ему честно, я ему честно.
По ТГшеньке была такая когда-то история, я себе заказывал. Ага. Уж там 8, но 8. А он смотрит на тебя, как на идиота. Зачем? Никто вообще не скручивает. Там,
пили недавно с ребятами какие-то из старой коллекции, ваши тогда очень крутые. Мне тоже так я захотелось еще прокатиться по Аньси, потому что я был небольшим фанатом ТГ. И такая же у меня была проблема с зелеными. То есть у нас было всегда немного ТГ, немного зеленых. Но было много при этом там пуэров и лунов других, вышанских, там, гуандунцев, то, что больше нравилось. Вот. Но надо быть там на месте, конечно, это все сложно очень дистанционно сейчас делать. Но сейчас как-то было безумно. Там большое количество пробников, наверное, заказал за все годы. Все это пропиваем сейчас, отбираем. В Китае там у меня ребята еще пьют перед тем, как отправлять дополнительные.
Это штуки. Первая же поездка в Анси была, я сказал, вот здесь в Анси поставить гостиницу, купить там пару грядок и дальше иностранцев не пускать.
Это вы говорили уже.
Это жесткий кордон, и все.
Испортят. Ну вот они и сделали. Это вот ваше, это вот вы накликали.
Так они же дальше поехали. Как раз туда, куда их не пускать.
Так нет, я говорю, что сейчас-то как бы вот вообще закрыли уже полтора года никаких иностранцев.
А, ну это слава богу. Это для чая полезно.
Ну да, кстати. Может быть.
Иностранцы для чая не полезны.
Ну, либо иностранцам надо уже свой чай делать. Посадим здесь чай и вступим в Европейскую лигу самых
чай. И будем продавать китайцам.
Так а почему нет?
Они в Грузии закупают, сейчас активно японцы закупают, потому что сырье чистое, как бы. И... У нас, кстати, вообще здесь самое интересное. Лучше всего продается что? Наши русские травы, вот наши именно, которые мы сами, причем не просто какие-то рассыпные там, а вот именно наши кирпичики вот эти. Вот. Потом как раз чай голландский, потому что, ну, они по тревогу, типа вот голландский. То есть мы же, для нас сделал Йохан эксклюзивную партию, только для нас, главного рассыпного этого чая дорогого. И наш русский чай, краснодарский. Вот три номер один. Ну, потом, конечно, габба, там все остальное, шу, там, ну, вот эти. Русский чай очень как-то...
Я посмотрел ассортимент габба, очень много у тебя.
Да, да, да. Ну, я потому что тут очень долго выбирал. Сейчас у меня из Китая вообще первая партия вот только сейчас приедет. Ну, мы сейчас мы привезли из России кое-что тоже, то, что китайское, там, пуэра, там, еще что-то. Но именно напрямую из Китая мы вот только сейчас впервые шлем, мы так скрестив пальчики сидим, потому что китайское тут, как у вас тоже проверяли в Люксембурге. У нас там тоже...
Ну, с Брюсселя проверяли, лаборатории в Брюсселе. Угу. Так самое смешное было дальше. Угу. Они мне говорят, этот чай мы запустить не можем.
Они обратно его отпустили?
Мы можем его отправить обратно или уничтожить. Я не могу себе представить 23 килограмма сумасшедшего вообще совершенно тайваньского улуна уничтожить. Mm-hmm. Это как? Я говорю, это невозможно. Тайваньцам пишу, у них истерика, потому что для них получить возврат это mm-hmm. очень большой геморрой и там потеря лица надолго. Mm-hmm. Они говорят, нет, нам обратно не надо, уничтожайте. Значит, потом я с ними сторговался, с местными таможенниками. Они говорят, мы можем его переправить
в Россию,
в другую страну, которая будет согласна его принять.
Вот в Россию он уехал.
Не, не в Россию, он уехал в Киргизию.
О.
Я позвонил другу, который был, последняя у него была должность. Он был командиром Альфы, потом он был командиром девятки, а сейчас он на пенсии. Да. Дружище, мой ученик и сослуживец, он шел за мной вторым номером в самолет, в кабину. И, значит, я ему позвонил, говорю, Куванчик, можешь ты принять вот так и так? Говорит, Виша, говорит, конечно. А мне местные говорят, но сначала вы должны нам предоставить официальное письмо, значит, от таможенного комитета этого государства, от Министерства здравоохранения и от что-то типа там вот Потребнадзора по качеству, которые подтверждают, что они готовы принять этот чай в свою страну. Я ему говорю, Куванчик, так и так. Он мне на следующий день присылает три бумаги.
Шикарно.
Это не Киргизия. Он мне присылает, они отправляют ему этот чай. Он пишет, Миша получил.
Отлично.
Я говорю,
ну
тогда отнеси его Пете в Кан. Петя командует нашей авиационной базой. Пусть он, значит, стратегическим бомбардировщиком в рамках антитеррористической операции отправит его в Чкаловск. Это вот такой бред уже просто. Что... А на самом деле этот чай привезли. Кто мне привез его? Володя Марусич, Федерация Тяньшанская Тадзи. Передали с кем-то в Москву, да, сумками. Потому что Куван, когда сунулся, чтобы отправить с проводниками, он был сильно удивлен, потому что 23 килограмма травы запечатанной.
Это что-то странное.
Да, их там так шмонают на границе, что киргизские поезда.
Страшная история. Это
23 килограмма тайваньского улуна в Люксембурге. Я не знаю, может, пара пачек осталось где-то. Выпили благополучно, раздарили.
Не, ну сейчас мы это самое тоже таможня проверяла там, конечно, пару раз, но я очень придирался к поставщикам. То есть мы там, у меня был список вот такой вот с Тайваня, да, и вот то, что подходит под ЕС, вот, вот то, что со всеми этими регуляциями строгими, то есть, причем, да, действительно, они безумно завышены, то есть там
неразумно
перестраховка как бы.
Нет, искусственно закрывают возможности поставки. Угу. Причем те, кто вот пытается рыпнуться, они нарываются.
Это немцы, кстати, они же.
Они там... нарываются на эти ограничения, а угу. те, кто поставляет, они какие-то предоставили, я узнавал. Угу. Компании типа Unilever, там они предоставили письма гарантийные, что они к такому-то году, значит, исправят это количество и, угу. и все. Пока им дали разрешение. Пока.
Ты.
Вот так. То есть эти гиганты, они ввозят это, угу. а остальные все, кран закрыт, мороженое не работает.
Понятно. Нас, как ни странно, их больше всего увлекло название в декларации, было написано Herbal Tea Cake. А голландцы, что такое кейк для голландцев? Кейк это как бы что-то немножко другое. Они подумали, что это какое-то пирожное, короче. А это наш, ну, блинчик, пирожный чай, травяной причем. Но не открыли этот кейк, проверили его. Все там нормально, органическое, сырье, там травы, езжайте. А Шен-то прям это...
Шен, да, все больше и больше забирает.
У меня уже начинают плавно вот эти вот кусты. Это что за фиговое что-то такое, да? Или что это? Мне начинают казаться чайными кустами уже. Ешисян такой прям типичный.
Изгородь.
На ешисян очень похож. Он такой мясистый, жирный.
А только
мясистый.
У него без этого кромка.
Ну да.
И не такая зубастая. Она есть зубчики, да. Но... Хотя может быть, да.
Не, ну похож, да. В некоторых, некоторые ракурсы.
Может попробовать его начать
делать.
Мы когда приехали, мы жили, значит, у Артема там на первом этаже, и вот эта изгородь, она, я посмотрел, она где-то метра на полтора ушла на его участок, то есть она съедала у него огромное количество территории. А я как-то вечером взял шашку, значит, свою, вышел и подровнял эту изгородь, освободил ему двор. Но слух прошел по гостингену, что там приехал русский в тельняшке.
Порезал.
Шашка изгородь рубит.
Мачете.
Не русский, китайский у меня такой.
А,
Дао, да. Не Дадао, а Дао вот этот.
Ножик.
Кстати, Дао. И он сделан в 18 веке, наверное, или начало 19-го, по минским канонам. Причем хороший боевой клинок. Мне его восстановили под Нижним Новгородом, сделали боевую заточку.
Это, я так понимаю, еще с тех времен, когда танскую бронзу меняли на пластиковый тазик, как вы говорите. Сейчас такого потому что не найдешь уже в Китае.
Не, я был, значит, меня водил Владик, а Влад у нас был нашим представителем в Пекине. Угу. Он меня водил знакомить или он, или Ваня Котик. Я уже не помню. Значит, человек из императорской семьи, из последней этой китайской.
Ух ты.
Он коллекционирует оружие, кроме всего прочего.
Он выжил?
Вот да, это все? Он выжил, да. Он из этого рода, и он выжил, у него все нормально. А он коллекционирует оружие, и он хотел купить какой-то очень серьезный меч, и поэтому продавал два своих. А он продавал их, ну, по смешной цене, у меня просто не было с собой. Угу. Денег и неоткуда было взять их, конечно. А там два японских меча, таких, ну совсем настоящих.
Да.
А он брал что-то заоблачное. И вот мы с ним пили чай, значит, ну маленький чайничек хороший, глиняный. Принесли баночку, он пиццетом взял оттуда 6 или 8 чаинок. Он такой чай заварил. Это был просто красный деньгун какой-то. Ну, вот, чтобы вот 6 или 8 чаинок.
Все,
да. Чайнички на троих.
По-моему, я только один раз такое наблюдал в этом самом, в Тайване. Там Сунси, по-моему, это Сунси, это напротив НГ, там есть такое место. И там очень такое, по сути, одно из немногих мест, где осталось, где делают белый чай или делают зеленый чай на Тайване. Там же сейчас почти никто не делает. Вот они там делают белый чай, причем белую габу и белочунь. Вот. И там этот китаец тоже такой, причем харизматичный товарищ, он там через соцсети раскручивается, значит, я его так и нашел. Он, значит, такие коробочки у него там красивые, там все там. И он, значит, тут пинцетиком вот по одной, значит, я такого никогда не видел, только у него. Но чай белый был, конечно, очень крутой, но цены какие-то, ух. Вот, но они и делают там мало, то есть у них такой подход, что типа, ну, тут.
Это вот какие-то серьезные колдуны, еще вот этот был. Даос с Тайваня, совершенно чумовой на первой конференции Пуэра всемирной, значит, он там заваривал чай.
Это Шихай, который, что ли?
Нет.
Другой.
И он заваривал чай способом, как якобы его заваривали там в 3 веке до нашей эры. Ну, молол зеленый чаек, с виду пропаренный, не в порошок, а так. Смалывал на мельничке, заливал холодной водой, да, типа сенчи что-то. Заливал холодной водой, и это было удивительно вкусно. Просто удивительно. Причем это было 3 заварки. холодную воду. Ну, залил там это все. Но у него посуда была вся, конечно.
Тоже специально.
Минская, как минимум. Mm-hmm. Все по-взрослому.
Не, на самом
такой
деле,
орден нефритовый белый у него какой-то mm-hmm. на пузе висел. Тоже я такого не видел раньше, чтобы такое на пузе носили. Он мне какой-то свой трактат подписал.
На самом деле, мне кажется, что вот именно здесь это есть гунф. Вот, когда человек вот он просто вот много-много-много лет, он какую-то свою вырабатывает тему, да, и может быть она может быть там новая или старая, там, или он сам ее придумал, ну, какую-то варку, по сути, создали ее заново, в общем-то. Вот, и она вот есть теперь. Надо ее переименовать, кстати, из варки Полуё, мы ее называем сейчас танской варкой, можно позвать танская варка по Михаилу Леонидовичу. Че, почему нет?
Ну да, потому что есть много других вариантов.
Да.
Многие не согласны с тем, что чай надо варить так и варят его иначе.
Ну да. Не, ну, получается.
Это еще в наши времена угу. пошли вариации. Угу. Вариации. Первые, наверное, вариации у Леши Жирноклюева. Что-то он там свое придумал. Угу. А потом появились эти хвосты драконов там, и прочее. Омолаживание кипятка. Еще что-то много всего.
Не, ну, кстати, насчет именно вот перекипевшей воды там прочего реально работает. Мы сейчас с товарищем, у нас новый коллега, он сам исследователь и там занимается плотным исследованием воды. И действительно, очень по-другому, когда вода так готовится,
меняется, получается.
И это причем физически он доказал на экспериментальном уровне. То есть это не так вот там типа что-то, а это есть конкретно то, что есть там связанное с кислородом и с температурой. Ну, то есть она по-другому раскрывает чай, абсолютно точно. Но это по вкусу видно, что хочет делать.
У меня-то оно тоже не от балды, не из книжки, а я просто делал это очень-очень-очень много раз и пытался, как изменится, если так, а если mm-hmm. так. Значит, ну вот оно звучит в тексте так, а как это в деле можно? Может быть так, 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 так. Я, значит, пытался из всего этого выбирал жизнеспособное. Mm-hmm. Точно так же, как приезжаешь в этот Китай, там все эти чайные ученые, они же какие только, что только не рассказывают.
Ну да. Каждый там свое.
Вот оттуда понять, что в самом деле какое-то отношение имеет к чаю, а что его больное это самолюбие.
Не, ну с другой стороны, вот возможно в каком-то случае его это больное самолюбие, оно как раз родило что-то вот такое уникальное, как вот в случае, как вы рассказывали про этого тайваньца с нефритом размером с голову, да, то есть.
Да.
Я такого вообще ни разу не слышал.
Не, ну, плоская она такая вот, на сантиметр, наверное, толщиной, угу. но вот. Вот такая вот угу. блямба такая из белого нефрита, что там серьезная вырезана, очень серьезная.
Угу.
Похожая на, помнишь, амулет у нас был от Лунден Мяо и еще какого-то Мяо там тайваньского настоятеля самого угу. крутого даоса Тайваня.
Угу.
Он собственноручно написал охранный амулет,
угу.
значит, и заверил своей печатью.
Серьезно?
Печать 3 века до нашей эры, на ней 8 драконов.
Серьезно?
Где-то у меня лежит.
Серьезно?
Охранная ксива такая. Там да. все, там большая медведица, там все как надо.
Ну, с такой печатью не страшно люксембургцам про конин рассказывать.
Если ее на шею повесить, да? На шею повесить, заправить брюки в носки.
А то они ключи повесить снаружи еще. Да.
И сказать, я ем конину. Еще денег дадут. Скажут, бедный.
И мачете взять. Плохо тебе, да? Меч еще китайский.
А если меч у меня есть даосский с этими, с большой медведицей и этот, как ее, мухогонку-то. Я уже забыл, Фучэнь.
Угу.
Смотри, забываю потихонечку. Я стал теряться иногда, на какой язык вылазить, потому что поначалу у меня тут, конечно, всегда вылазил китайский.
Угу.
Оно сложно, французский, я ничего в нем не знаю вообще.
Угу.
Люксембургский, тем более, это непонятно какой немецкий. И как-то это обращаются, у меня китайский сначала вылазил. Сейчас я со смехом говорю, они там встречаются, говорят, на каком языке с тобой общаться? Я говорю, на китайском, пожалуйста. Если не знаете китайского, можно по-русски. Ну, я говорю, чуть-чуть французский, там, немножко люксембургский, никакого немецкого, так себе английский. Вот, ну, давайте на китайском. Они смеются.
У нас было смешно, сейчас гости заходили, значит, в Амстердаме, в чайную, значит, и там даже ребята себя спрашивают, мы даже сделали на бейджике, там, типа, русский, Netherlands, там, English, ну, то есть, кто на чем может. В основном все могут по-голландски, по-английски, по-русски, то есть, у нас русскоговорящая команда, большую часть. И тут я такой подхожу, говорю, а еще можем на китайском. И ребята, самое интересное, что один из них был азиатского происхождения.
И он
ответил, да? И он, значит, поехали.
Это у нас было, мы поехали с внуком на праздник виолончели здесь, в Люксембурге. Ну, как бы куда-то туда, в сторону Франции, значит, там какая-то консерватория местная большая. И там был международный конкурс, и там была мастерская. Значит, как делают струнные инструменты, все. Вот. Я туда зашел, смотрю, стоит чабанька.
Ого.
На чабаньке маленькая такая. На чабаньке неплохой чайник стоит. В чайнике свежезаваренный неплохой лунзинь.
Ничего себе.
Значит, и чашки, пара чашек нормально.
Угу.
Это, значит, выходит этот мастер скрипичный.
Он китаец?
Нет, он француз.
Ого.
Он француз из Меца. Значит, мы с ним пытаемся нам на моем никаком французском, на полуанглийском это все. И плавно переходим на китайский.
Кто-то китайский пригодился.
И мы с ним нормально так поговорили. Чувак, мастер барочных инструментов, играет старинную музыку, делает старинные
инструменты.
А откуда
китайский?
А он любит чай и Китай, он ездил в Китай много раз, он привозит оттуда себе чай, значит, все. Вот
но чай, так понял, фанат, то есть он не продавал его?
Нет, это он для себя.
Сколько надо быть фанатом, чтобы выучить язык?
Для себя, да, вот так.
Серьезный
так,
подход.
А потом оказалось, что его хорошо знает моя дочь, и он ее тоже знает, она у него брала инструмент, как
класс. Ну, так говорят, французы понимают. Есть,
значит, французы я не знаю, у меня все-таки первое впечатление, это первая европейская страна, куда мы поехали, это был Париж, потом, где это было еще, там, в Туре было, да, этот фестиваль. Ну, там, Третьяков, Башмет, там, Алена Баева, 10 лет. Я поехал с Аленкой. И французы, у меня вот оттуда впечатление, что это жуткие жлобы.
Ну, может быть, просто такие попались?
Везде. Везде, куда не сунешься, жлобы.
Мы сейчас общались с художником, одним современным, ну, как керамист. Живет в Амстердаме, и у него, значит, его нашла наша подруга, коллега, значит, и она, значит, он делал дизайн для эсинцев, для эсинских чайников. Был тоже в Эсине, он был в первой делегации иностранцев, которых пустили в Эсин, где-то там в 90-х годах в начале, то есть вот один из, ну, как бы, как вот именно пустили туда, именно как художников, чтобы сотрудничать. И он сам француз. И он говорит, нет, говорит, я, говорит, во Франции не могу, я, говорит, в Амстердам переехал, тут хоть люди нормальные. Не хочу никаких французов обидеть, честно скажу, это просто вот.
Ну, не специфические, да. А здесь я готовил плов, значит, в самом деле, вначале мы приехали, а у нашего зятя, значит, друг, ресторатор француз, он его пригласил, Тири, помнишь? Я готовил в утятнице плов, значит, но, боже, как он на меня смотрел, когда я обжаривал корейку. А я корейку использую так, как используют в Азии кость, вот эту просто там кость обжаривают для цвета. Ее прям обжаривают.
Черная такая, что ли?
Ну, я не до черного, но так, чтобы обжарилась кореечка. То есть она подсохла, потом я эти сухарики, значит, там после шкварок я ему предложил, он был оскорблен вообще. Он смотрел, когда я это делал, не мог меня понять. А потом он не пробовал ее. А потом, когда он попробовал баранину из плова, конечно, и сам плов, он был вставлен, да, он сильно удивился. Ну, это как это, взять корейку и вот так ее испортить?
Ну, свое представление о традиции.
Ну, не кулинары, конечно, готовят.
У меня так было в Китае, когда я видел, как они почечные, красные, дикорастущие, значит, молодой почки, им заказали какие-то британцы, значит, чай, и они, значит, его... На роллере стерли просто в труху такую, просто вот в пудру вообще почти. И говорю, что вы, черт подери, делаете? То есть, если скрутить, сделать аккуратный, красивый почечный чай, там, что-нибудь типа там динь-динь-мэнь, там, синского красного получилось бы. И они, значит, просто в пудру. Я говорю, что зачем? Я говорю, ну, клиент заказал. И смотрю, захожу, там какой-то стоит англичанин, и кто-то еще добрался до этого Сигуя, значит, там, на Бандуне это было. Бандун, ну, это рядом с Сигуем, это под Линьцаном там. Вот. Один из немногих случаев, когда я встречал иностранцев там вообще. То есть, и он, я так понял, там не столько какой-то прям суперспециалист, он просто, видимо, там кто-то его прислал, что ли, или что-то
еще. Он считал, что раньше чай измельчали.
Ну, он считал, что, короче, так надо. Я смотрел на самом деле на одного технолога, который тоже тогда все смотрел. Ну, как бы, ну, сказали, окей, мы так сделаем, как бы, ну, зачем? То есть, как бы, это уже вообще странная тема. Ну,
вот. Это у Тяня в том Угуань тоже. Угу. Его технолог, он мне показывает, вот угу. это такое, это вот. Я пробую эту вонючую вот эту смесь. Я говорю, зачем вы это делаете? Он говорит, для иностранцев. Угу. Я говорю, а зачем? Иностранцам нравится. Я говорю, я иностранец, это дрянь.
Мне не нравится.
Это дрянь ужасная, зачем вы это делаете? Для иностранцев.
Не, иностранцы разные. То, опять-таки тоже делают же этот ужасный молочный лун, пожалуйста, это же есть он. Mm-hmm. Никуда от него не денешься. Вот. Это у нас до сих пор единственный в ассортименте чай, который такой. На моей периодически я его убираю на какое-то время.
Но люди хотят.
Что с ним сделаешь? Ну что, по-моему, мы можем долго разговаривать про чай. Сколько мы разговариваем уже?
Аккумуляторы. Аккумуляторы держат?
Кажется, часа три. Держат пока. А мне кажется, как будто уже прошло, не знаю, там, два дня, что такое медитативное состояние. Михаил, спасибо огромное за гостеприимство.
Я очень рад просто вас увидеть. Это хороший такой сигнал, звоночек на Троицу.
О, так мы еще и в праведе.
Ближе к солнцестоянию там завтра у нас.
Ага.
Это как-то
то
так.
То есть мы не да, просто так. Кстати, вот Наташа Вечерова говорит, Сереж, а как ты постоянно эти даты выбираешь? Я сам постерживаю, что я материалист, я ничего не пасу. Но она как-то вот раз, она проверила, значит, все мои даты перемещений. Она говорит, ты что там, по книге перемен, что ли, себе график составляешь там или чего? Я говорю, да нет, просто ну как-то вот хочется вот сегодня поехать, короче. Вот. И как-то оно так совпадает, то есть это удивительно на самом деле. Да.
Вот все там, да.
И солнышко выходит. Вот у нас
солнышко выходит, сейчас где-нибудь радуга какая-нибудь, не детская. Кстати, наверняка по сторонам посмотреть.
Где-нибудь да есть,
точно. И да, это звоночек хороший.
Ну, надо будет тогда, как все распогодится, добирать из Амстердама. Там что-нибудь тоже устроим.
А непременно.
Там у нас ребята сейчас каждый день делают какие-то мероприятия. Надо будет.
А мои ребята здесь, они по чаю страдают, они его бедные. Выписывают на Алиэкспрессе, ругаются.
Потом. Может, у нас по бесплатная доставка по Евросоюзу. Пускай заказывают.
Надо будет, да, надо будет.
Все сделаем. Вот.
Придумать.
Скидочку присвоим.
Скидочку все надо, будет, да, все вот будет. Это. Потому что здесь у меня ребята, они поначалу, я прихожу на работу, они, значит, приносят какой-нибудь чай. После обеда они, значит, а вот такой чай. И я им рассказываю, что это такое. Анвар сидит, смеется, потихонечку в усы. Анвар у меня здесь этот, который у нас и в Москве работал, ага. Мы с ним больше 40 лет дружим, еще музыкантами вместе были.
Серьезно?
А я его перевез тоже, и они здесь вместе работаем. Ну, у меня есть близкие друзья здесь теперь у нас. Вот, Михалыч сидит в усы, смеется, они, значит, мне сидят, такой чай. Потом он им недели через три говорит, ребята, ну, не позорьтесь, это же, говорит, это не его уровень, давайте, может, я вам буду рассказывать. Они все меня пытали по чаю проверить, подловить. Вот. А потом как-то мы до сих пор после работы, мой коллектив, мы пьем каждый день после работы, после обеда чай. Обедаем вместе и потом пьем чаек.
Ну, на какое-то время хватит, закончится приезжать.
Да. Ну, так они, каждый выписывает, каждый свое приносит. Если что, у меня вот есть здесь мешок пуэра, который местная полиция проверяла.
Еще лежит пока?
Ну, там уже осталось 5 кг, наверное, но есть еще. Было 19, потихоньку пьем. Есть ящик цимэня, ага. Такого тоже неплохого. Был еще ящик Деньхуна, но уже
выпился.
От ящика 2 кг осталось. Есть еще немножко. Да.
Как у вас экономно хватает,
да,
вообще.
Я
помню, я Марине оставляю там несколько банок.
40-килограммовые ящики.
Там вообще, по-моему, 50-килограммовыми уходит. Там банки расставишь, приезжаешь через 2 дня, пустой, все выпило, короче. Это как-то вы экономно пьете ящики.
Мы пьем неплохо. Мы пьем неплохо. Дома мы в основном пьем красный чай, когда жарко, или баранина зеленый. А на работе всяко разно. Ну и так иногда вот поставишь доску. Мне тут давеча из интернета одна женщина принесла 3 книжки на английском языке хороших о японской чайной церемонии, о японской посуде и японской чайной культуре. Просто так отдаю. Я говорю, ну просто так не надо, давайте я вас чаем напою. Она не пила, конечно, я ее напою. Мы улун какой-то пили, да? Гунфучай был. А какой улун, не помнишь? Фуншуй, по-моему. Ну, в общем, тайваньца такого. Угу. Серьезного. И так вот, если кто придет, или иногда взгрустнется, или еще что, так вот сядешь, доску достанешь, чай выпьешь. А в основном уже как-то попроще. Угу. Зелененький я люблю, вот чайчик я поставил, щепотку чая кинул после тренировочки.
Ну, как ваньхо они, так
вот. Смотришь туда, в сторону Германии, и смотришь на это все, это красиво и вкусно.
Наталья пишет, что завтра духов день как раз.
Да? Завтра духов день, да. На летнее солнцестояние. Да,
привет, Наталья, передавай.
Привет большой, да.
Обязательно. Она, кстати, приедет в Амстердам. Надо же научать нашу пасту-то.
Ну да, да.
Тут же, представьте, какой передачи нужно давать, чтобы поднимать на нормальный уровень.
У нее как вообще? У нее она не это, эзотерикой переболела?
Не знаю. Это не, публично не могу обсуждать, потому что не лезу в глубинные вещи. Главное, что мы сейчас продолжаем работу.
А, мы же нас снимают.
Нас снимают, да. Это хорошо, на самом деле. Надо так снимать, чтобы как будто не снимают. Я так тоже всегда делаю, но чай этому очень сильно помогает. То есть, как бы, это все нормально. Мы можем выключить все это дело, наверное. Да? Ну что, дорогие друзья, в общем, спасибо вам за внимание. Михаил Ильичу спасибо огромное за классную беседу.
Вам
мы еще
спасибо.
Будем приезжать.
За компанию, за гостинцы, за радость общения. Правда, очень рады.
Мы взаимно.
Welcome на нашу дружелюбную, гостеприимную Люксембурщину.
Люксембурщина.
Мы люксбуржуа, всегда рады понаехавшим.